Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. В нашей студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. И в первую очередь, конечно, я хотел бы поздравить весь коллектив радиостанции, вообще всех, кто это дело здесь с таким превеликим трудом производит, кто является подвижником в этих радиоволнах, где слышатся их тембры голосов и трели прекрасные, созвучия. Хочу их всех поздравить с этим праздником, Днем Радио. Ну и пожелать, конечно, всевозможных успехов, чтобы эхо, которое звучит в сердцах людей, оно было слышно здесь в эфире всегда.
Спасибо, отец Александр. В свою очередь, примите и наши поздравления, потому что вы, как автор и ведущий вот наших передач «Беседы о вечном», один из самых верных пастырей православного радиоканала «Воскресенье». И в течение вот этих лет вы всегда с нами, к вам всегда можно обратиться в любой момент за помощью, и пасторской помощью, и спросить компетентного мнения в той или иной ситуации. И, конечно же, благодаря священнослужителям нашу организацию, наш радиоканал слушают, и ее популярность все-таки остается на таком высоком уровне благодаря вот тем пастырям, которые освещают наш эфир своим мудрым словом. Поэтому примите и вы поздравления, и хочется вам пожелать вот неиссякаемых сил и творческих возможностей. Почему? Потому что очень трудно, конечно, при вашей занятости, при таком количестве людей, с которыми приходится общаться, вот постоянно бывать в эфирах с какими-то новыми идеями, организовывать не только вот по субботам, но и по другим дням передачи на телевидении, на радио. Это, конечно, огромный профессиональный труд. Но, отец Александр, вы как священник встречаете среди прихожан, молодежи какие-то отзывы о работе нашей радиостанции. И, конечно, когда мы вот такие даты, да, ведь 9 лет — это практически уже десятилетие, да, это тогда, когда можно уже подвести некоторые итоги, самое главное — проанализировать деятельность радиостанции, вот проанализировать ошибки, какие-то просчеты, может быть, недочеты, и планировать вот будущее, да. Вот наверняка какие-то отзывы вы слышите и о наших передачах, и вообще в целом об эфире. Но прежде чем вот вы о них расскажете, все-таки хочется подчеркнуть, что в нашем современном вот таком медиапространстве, да, средств массовой дезинформации, я так скажу, конечно же, канал, который работает в русле совершенно другой парадигмы, да, это, наверное, очень важное явление. Почему? Потому что у нас звучит другая музыка. У нас читают классические произведения, у нас звучат проповеди. Да, вот это совсем не то, что дает сегодня FM-волна. А мы, кстати, вот на тех приемниках, у которых расширенный диапазон частот, мы как раз находимся в пространстве вот этих FM-волн, у КВ-диапазона.
Вы вот все-таки не совсем вот в том. Хотелось бы пожелать, прежде всего, чтобы войти вот в этот FM, который есть, вот этот суженный диапазон, который есть в любом автомобиле, и может быть в любом автомобиле. У нас все-таки расширенный диапазон, и это требует специального оборудования.
Да, у нас все западное сейчас, а западные приемники на нас очень часто не рассчитаны.
Не рассчитаны, увы.
Но тем не менее, вот когда покупаешь специальный приемник, там же ведь все те же вот русское радио, там, да, вот
тоже
и так далее,
есть, да.
И вот ты вот натыкаешься на волну, думаешь, господи, это вообще что такое? Да, то есть это такой контраст.
Ну вот здесь мы, понимаете, вот там, где есть радио «Воскресенье», там есть радио «Орфей», там есть другие такие же,
да,
радио,
да, да, да,
более-менее связанные с классической музыкой.
Радио «Орфей» — классическая музыка. Единственное, кстати, в России, вот если за рубежом, в Соединенных Штатах, например, там более десятка каналов, самых известных только классической музыки, то у нас вот видят только один, при том не всегда тоже можно поймать, потому что вот в автомобиле действительно невозможно.
Вот в этом-то и главная проблема. Почему вот это вот всякие русские радио, всякая вот эта, извиняюсь, пошлость, это радиоэфир, она она заполняет вот там, где у всех есть эти...
Но это же сознательная информационная политика в государстве.
Ну, может быть. Вот хотелось бы пожелать ее все-таки преодолеть политику с помощью вот все больше и больше популярности радио среди молодежи, прежде всего. Я вот участвую в молодежных мероприятиях, программах, и у нас вроде как создается, будет создаваться молодежное радио. Постепенно будем надеяться, что вот сможет быть этот прорыв осуществлен, потому что так или иначе радио слушают в основном в автомобилях люди по статистике, и поэтому если бы мы смогли вот войти вот в тот диапазон, мы бы действительно смогли совершить некоторый прорыв миссионерский. Ну, здесь уже вопрос технический. Это прежде всего, что я хотел сказать, как главное такое критическое замечание. А в основном, если говорить, уже можно, да, как
можно.
Да, говорить. Вот, а в основном, что хотел сказать, конечно, люди в основном благодарят. Наш православный народ благодарный в целом. Вот, люди благодарят. Для некоторых радио это является таким вот... то, в чем они живут, поскольку, например, там, где нет электричества, может быть радио, потому что батарейки и приемник стоят очень дешево, и могут люди слушать сутками радио воскресенье, там, где нет ничего остального. Вот. И прежде всего, вот именно здесь вот такой парадокс, что в городе, в мегаполисе радио бывает недоступно, а в закоулках, в лесу, сколько таких примеров, у меня масса. Люди слушают, узнают, и там, и вот мы же часто сплавляемся, и где-нибудь приплываешь в какую-нибудь деревушку, а там радио «Воскресенье» слушают люди, потому что оно там...
И нас с вами знают.
И нас знают, я просто много раз был этому удивлен. Вот, это, конечно, одно из таких радостных всегда событий, когда тебя узнают, и потом говорит, вот мы думали, что по-другому выглядите.
Да? А, вот видите, как не соответствует голос и образ.
Да-да-да, видимо, как-то такое что-то есть.
Дело в том, что мы на радиостанции даже вот не только, ведь православный радиоканал «Воскресенье» слушают не только вот жители Екатеринбургской епархии, где-то слушают в Кургане, в Пермской епархии, где доступны волны.
Да-да-да.
Самое интересное, был такой сюрприз, что по интернету, ведь мы доступны теперь всему миру, и люди, иммигранты, Соединенных Штатов, когда приезжают сюда, они вот встретились мы как-то на православной ярмарке, и они говорят, так вы работаете на радио, мы вас знаем и слушаем, хотя они живут уже в течение 20 лет в Соединенных Штатах, но они из Екатеринбурга, и вот что-то постоянно их тянет
через
сюда.
Через интернет.
Да, через интернет они слушают наше радио. Таким образом, это, конечно, огромный плюс. Кроме этого, что хочется сказать. Вот ко мне в прошлом году подходила одна женщина, которая поблагодарила нас за что? Она говорит, вы знаете, у нее мама очень такой тяжелый, неверующий человек, вот очень сложной судьбы, которая отразилась на ее характере, и она, будучи больной, прикованной к постели, несколько лет лежит и находится в пространстве вот православного радио. Я ничего другого не включаю. Она говорит, вы знаете, за несколько лет она стала мягче. Вот, она стала лучше относиться к храму, к Богу, по крайней мере, говорит, спокойно стала это воспринимать. И вот тот дух... Да, та среда, которую мы создаем, они, вот видите, даже вот помимо иногда воли человека, когда его помещают в определенную среду, приносит какую-то пользу. Ну и, конечно, жители нашей епархии благодарны. Почему? Потому что в основном новости епархии о всех святынях, да, о событиях епархии, вот они у нас постоянно передаются, и люди вот не пребывают в какой-то информационной блокаде, а все-таки, послушав православное радио, знают, какой праздник, какие святыни прибудут, да, что происходит с богослужениями в нашей жизни.
Да.
Ну... Но, отец Александр, все-таки вот 9 лет это все-таки срок, да, и вот какие-то пожелания все равно, наверное, звучали когда-то в отзывах тех людей, которые нас слушают, вас слушают.
Вот мне сейчас сложно вспомнить конкретные вещи, вот какие-то такие вот именно, что конкретно хотели бы люди услышать. Вот, хотя такие письма поступали мне, вот помню, одно письмо было даже там, оно чуть ли не программа, которая такая семинарская программа, грубо говоря, что нужно осветить.
Рабочая
людям.
Программа такая, да?
Да, да, да. Вот, но вот если в целом, вот если говорить о таком страшном слове «тренд», который мне не нравится, но тем не менее оно наиболее подходит.
Как а вы сейчас... поясните, потому что люди...
Ну да, это современное слово молодежное. Угу. То есть это такое направление, течение, которое вот ухватывает многие новшества в этом мире, которые есть, и как бы помогает людям постоянно быть в курсе не только событий, но и как бы быть в курсе всей жизни, как бы не быть отделенным от жизни. То есть, грубо говоря, если человек находится в тренде, как считается, значит, он не является маргиналом, то есть не является выключенным из общества. Вот. И если говорить сегодня о вот таком, о таком тренде, который может быть, наверное, это является вот такое соотнесение традиции, причем всей глубины традиции, не только того, что вот непосредственно было там в XIX веке, а вся глубина традиции, которая связана и с Библией, и с апологетами, и с Ветхим и Новым Заветом, и апологетами, мужами апостольскими, апостолами, святыми отцами, учителями церкви, чтобы вот это была вся глубина традиции, но при этом она как-то соотносилась с современностью. Как современное создание, какие пласты того времени способны сегодня наиболее адекватно воспринять. Это действительно сегодня проблема, потому что даже вот в различных таких, ну вот, в литургической практике, в аскетической практике мы привыкли все равно к каким-то штампам, шаблонам. А в церкви было по-разному во все дни жизни ее. Там апостольский век так было, мужи апостольские по-другому, постепенно развивалась постная дисциплина, постепенно там были, появлялись мужи-отшельники, постепенно литургия становилась и развивалась. И получилось так, что наше православие сегодня очень богатое, настолько богатое, что человек современный, все это богатство, вот оно на него обрушивается. А как вот найти самое главное в этом богатстве? Часто человек теряется. И вот постоянно говорить о том, что является главным, а что второстепенным в современной духовной жизни, оно, наверное, наиболее важным является. Потому что, вот как вы правильно сказали, атмосфера есть, все. Человек слушает, он входит в некоторую атмосферу, он хочет в этом море просто купаться, плыть, наслаждаться. Но, извините, христианство — это путь. Это путь, который показывает, куда нам идти.
Надо плыть в это море, да.
Вот, а куда плыть? И часто человек вот так вот кругами, ну как вот у меня складывается ощущение, кругами плавает, ему просто хорошо в этом море находиться. Вот, ну, в этом море хорошо находиться. Но вот куда плыть, часто вот это как-то... Это действительно очень сложно современному человеку показать, куда плыть на основании святых отцов. Но вот, наверное, это является самым основным и самым главным, которое нам всем предложить, это нужно предложить современному человеку.
Отец Александр, я не совсем понял. Значит, вы говорите о том, что мы не даем направления, или вы имеете в виду, что каждый человек вот в этом богатстве, он все-таки должен плыть к своему островку? Почему? Потому что настолько духовный путь в связи с тем, что человеку дано, со страстями, он настолько индивидуален, ведь это должен решать пастырь.
Согласен, он очень индивидуален, но есть все-таки такое понятие, как церковь. А церковь это путь вместе, путь это общее дело, это общий корабль спасения. И при этом, то есть есть и такие индивидуальные пути в церковь. Но в церкви мы все вместе делаем общее дело, и мы стараемся именно выправить наш общий путь, чем отличается церковь. И вот сегодня очень важно сплотить людей вокруг этого общего дела. Вот то, что сегодня не хватает современному церковному человеку, найти себя в общем делании. Даже об этом патриарх Кирилл говорил прекрасно, когда он говорил, когда себя люди могут почувствовать общностью. Он прекрасные слова сказал. Вот, говорит, пришли, спели символ веры, почувствовали общность во время пения. Разошлись после литургии, что дальше? Вот как один из таких показательных примеров. И вот сегодня вот объединить людей вот в этом общем деле, это является, наверное, вообще спасением для нашей культуры, для нашей России, для нашего Отечества. Чтобы люди объединялись вместе, дружили друг с другом, вместе делали дела милосердия, вместе могли читать Священное Писание, и вместе причащались, поведались. Вот дать направление вот в этом деле, я думаю, вот сегодня настало время, когда именно наша радиостанция может как-то здесь дать вот такой вектор развития.
Вот да, именно общинной жизни.
Именно,
да?
общинной жизни, да, вот об этом более говорить, исторически найти вот эти все, то есть вот эти все примеры, да, вот эти все примеры там на основании Серафима Саровского, как он общинную жизнь строил, Алексей Мичев, Иоанн Кронштадтский, Сергий Радонежский, вот увидеть, вот как святые могли людей вместе сплачивать вокруг Христа, начиная с апостолов и так вот на протяжении всей жизни. Потому что сегодня именно этого не хватает. Именно этого не хватает. Это понятно почему, потому что в XIX веке крестьянская община, она была настолько вместе спаяна, слита вокруг храма, вокруг церкви.
Церкви с государством.
Да, 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 да. Да здесь даже государство не нужно было. Это был такой способ выживания вокруг Христа. Именно крестьянская община. Это способ выживания вокруг Христа, вокруг церкви. Если ты не будешь помогать ближнему, то ты не сможешь выжить вообще. Так была устроена крестьянская община. И поэтому об общинности в каком-то месте это было по умолчанию, как бы даже и говорить не надо.
Ну, не по умолчанию, это организовало государство, да, и крепостное право, кстати, здесь сыграло свою определенную положительную роль, наверное, да?
Ну, наверное, да. А ну, знаете, крепостное право тоже такое было у нас двояким. С одной стороны, крестьяне принадлежали боярам, а земля принадлежала крестьянам. И вот это было все так непросто в устроении России. Все было вот неоднозначно. Неоднозначно плохо все было. Было очень много таких глубоких вещей. И поэтому общинная жизнь, она в России была настолько сильной, настолько очевидной, что о ней не говорили. Ну, о самых очевидных вещах обычно не говорят. Угу. Что когда это очень быстро разрушилось, в советское время, особенно вот во времена, когда была коллективизация, вот это вот время, вот, когда произошло...
Его времена, когда был НЭП.
Да, вот именно, когда НЭП был, вот это вот время, вот, разрушено было сельское хозяйство, именно сельская община была разрушена, и произошло вот то, что произошло, общинный дух постепенно выгорал, и наибольшее падение произошло вообще после Советского Союза. Еще во времена Советского Союза пытались там как-то комсомольская организация, пионерия, людей как-то сплачивать вместе вокруг хоть какой-то идеи.
Коллективизм советский.
Коллективизм советский, да. Это все остатки от той церковной общинной жизни. А потом все вот рухнуло с обществом потребления.
Индивидуализм.
Да, индивидуализм стал в России
чем
превалировать, больше,
чем
подавлять.
Чем больше ты людей ограбишь, чем больше у тебя будет на личном счете в швейцарском банке, тем ты более успешный человек.
Ну, хотя, ну, не так уж грубо, конечно, если у тебя будет хотя бы машина, дача, квартира в 90-е годы, ты будешь жить лучше, чем твой сосед, значит, ты молодец. Вот на таком уровне было.
Но вот. Это еще хуже.
Это на самом деле, да, в чем-то еще хуже, чем олигархи, которые вывозят за границу в каком-то смысле. Поэтому вот именно говорить про общину, про то, как нам вместе объединяться во Христе, приводить конкретные примеры из истории и пытаться размышлять, а как мы сегодня это сделать можем. Не то, что это надо сегодня сделать, а как это сделать сегодня. Вот в этом смысл, вот в этих акцентах. Не что мы должны сегодня сделать, а как мы должны это сделать. Вот разность акцентов это почувствовать. Если вот об этом мы начнем рассуждать сегодня, вот на эфире, вот в церковной жизни, то мы сможем создать уже не просто атмосферу, а сможем показать людям путь.
Однако вы оптимист. Помните, мы с вами, вот не помню, уже год или два назад, наверное, уже два года прошло, быстро время летит, мы с вами оказались на одной пресс-конференции с таким достаточным количеством журналистов из «Комсомольской правды» и других таких фешенебельных изданий, да, вот как раз по вопросу тренда, да?
Да-да-да.
По причине того, что вот наш родительский комитет екатеринбургский выступил против того, что в летних номерах газеты «Комсомольская правда» печатают вот таких девочек с точки зрения нравственности в непристойных позах, нарядах и так далее. И вот это вот каким-то образом действительно нарушает традиционные нравственные представления о поведении молодежи, да, угрожает семье и так далее. Так вот, сюда, в Екатеринбург, по этому случаю приехал даже заместитель главного редактора, вот сейчас не помню его фамилии, но он тоже высказывал такую позицию, что вот «Комсомольскую правду» читают более там 4 или 3 миллионов людей, я не помню. И тот, кто не читает, тот маргинал. Понимаете, ну вот в России, допустим, 140 миллионов, да, если мы там будем по-большому, по-крупному брать, и вот если 4 миллиона читают, остальные читают, то они маргиналы. Вот, можно ли вот так? У меня вообще такая позиция настолько ну, журналист, у которого все перевернуто в голове, который не имеет классического образования, недаром называют их представителями второй древнейшей профессии, он для того и создан, чтобы
мы. Сейчас их по-другому называют. Это пятая власть.
Это
или четвертая какая-то.
Четвертая власть. Да, и называли, но это вообще не власть.
А пятая колонна и четвертая власть.
Да, пятая колонна и четвертая. Вот это, кстати, хорошее сравнение. Да, но думающие-то люди, ведь они не верят ни одному слову газет и понимают, что кто-то.
Ну, вернее, думающие люди знают, что за этим стоит часто.
Да, сколько за этим стоит денег, интриги. Ведь еще помните в замечательной сказке вот в этой Буратино, да, в экранизации там какого 80-го года, сказали, на дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хочешь. Да. Вот это, наверное, лучший девиз современного неправославного журналиста, который знает, да, куда идет и что делать. Так вот, даже если, посмотрите, даже если наша волна окажется там вот где-нибудь 102 FM, да, вот что не 72 с копейками, да, такую волну, которую может, как вы думаете, много ли людей на нее настроится с русского радио, с радио Си, там и так далее?
Это не важно.
Вот я тоже думаю, что не важно.
Я объясню, почему не важно. Вот. На самом деле, думаю, много настроится, будет настраиваться периодически. Вот. Так же, как вот сейчас, если сказать, телеканал «Союз», он доступен, и включаешь телевизор, везде он есть практически хороший, это устойчивый сигнал, хотя говорят, что везде переход идет на цифровое телевидение, но пока он еще произойдет.
По цифровым каналам он тоже есть.
Ну, тоже. Да, нет, да. Я понимаю, там-то как бы будет гораздо больше спектр каналов. Вот. Но даже сейчас вот то, что его легкая доступность, вот ощущение, что люди его смотрят. Люди его смотрят, я просто знаю по своим друзьям. Ну, это, конечно, не соцопрос, вот, это такой взгляд со стороны больше. То, что его доступность, и вот разговариваешь с людьми, они говорят, а вот у вас там на Союзе, а вот у вас там. То есть постоянный такой есть отсыл. То есть люди щелкают каналы, попадают, чем-то зацепляются. Сейчас сознание, понимаете, клиповое у людей. Люди не готовы к рассказу, к нарративу, как говорил философ один. То есть такому последовательному, такому постепенному, связанному рассказу. С преамбулой, с ведением, вернее, там, с развитием сюжета.
Классическим риторическим формам.
Да, да, да. Да. Вот. Люди к этому не готовы, и поэтому они раз так переключили, сознание цепануло, извиняюсь, да, он раз погрузился, тут же отвлекся, если что-то прошло, тут же переключил, дальше цепануло другое что-то уже.
Калейдоскопическое такое.
Да.
Клип, мозаика.
Да, это называется такое пиксельное мышление, пиксельный взгляд. Ничего мы не поделаем, сейчас такое сознание.
Так разрушает нашу душу, да.
А разрушает, не разрушает, это уже дело десятое. Это некоторая данность. Вот. Это некоторая данность. Да, наверное, разрушает. Наверное, это некоторое нецелостное мышление. Но, с другой стороны, это такая защита. Тот вал информации, который валится на молодого человека через интернет, через рекламу, через общение, через все, он, с одной стороны, умеет быстро очень схватывать информацию, очень быстро складывать и туда в ящик класть. Раз схватил, в ящик куда-то положил, оно там лежит до поры до времени у него. Что потом с этим ящиком произойдет, как он выстрелит где нужно, это уже другой вопрос. Вот. Но сам факт, молодой человек, ну вообще любой человек современный, смотрит телеканал «Союз», вот что-то его цепляет, и это у него где-то откладывается. Вот это уже важным становится. Вот. Точно так же будет, если мы сможем перейти на этот на диапазон.
Более доступную волну.
Да, точно так же будет молодой человек ехать на автомобиле, все еще от настроения очень многое зависит. Включится, его что-то может зацепить, иногда может зацепить настолько глубоко, что он в этом остаться может. И даже одна душа, которая в этом зацепленная, она стоит того, чтобы ради нее работать. Вот. Поэтому, конечно, этим не нужно пренебрегать технологиями. Вот.
Ну, давайте мы все-таки перейдем. У нас осталась одна единственная глава в книге Экклезиаста, книге Проповедника, 12-я, очень глубокая. Понятно, что за сегодняшний день мы ее разобрать не успеем. Давайте мы все-таки начнем. Почему? Потому что вот так или иначе нам придется закончить, наверное, в следующий раз эту книгу и перейти еще к более интересной.
Я вот все-таки извиняюсь, вот все-таки я хотел сказать про ту конференцию. Очень важные мысли, я хотел бы ее завершить. Угу. Тот сказал, что кто не смотрит «Комсомольскую правду», для него этот
маргинал.
Я хотел сказать, что все-таки у нас другая позиция. Господь говорил все-таки о закваске.
Угу.
Вот, что мы работаем на тех, кто станет закваской. И это принципиальный выбор всей нашей проповеди, миссии.
Наша
работать над
сеять,
закваской.
А не насаждать, да?
Вот. Да, сеять. То есть мы ищем тех, кто может стать закваской. И вот что такое закваска? Это я как биолог могу сказать, это такие выделенные дрожжи, грибки, грибы либо, которые могут сквасить как бы все тесто, весь какой-то всю почву, субстрат
изменить.
Какой-то, изменить, да.
Угу.
А закваска делается очень просто. Берется один маленький, это маленький такой, даже одна маленькая бактерия может взяться, или один маленький гриб взяться. И на питательной среде они немножко так растут, развиваются, их становится определенное количество. Вот, определенное количество. И вот это определенное количество, оно помещается в среду, и в этой среде она уже эту среду делает абсолютно заквашенной, всю ее, это, во всю ее проникает. Вот, и поэтому вот наш принцип действия не это говорить тем, кто не слушает нас, маргиналы, вот, а наоборот, тем, кто слушает нас, те могут в этом мире что-то изменить.
Говорить, что они не маргиналы.
Они не маргиналы,
говорить, что они могут стать солью и закваской.
Да, они становятся солью и закваской.
Да,
вот.
И что,
собственно говоря,
да,
все очень просто.
Обращаясь ко всем, он и говорил, что вы соль земли и свет мира.
Совершенно верно. Вот это я хотел только, чтобы завершить нашу тему.
Наши про воспоминания про эту конференцию.
И не только, вообще про то, как мы должны, вот что можно пожелать в развитии радиостанции. Действительно готовить таких людей, которые станут солью, закваской в этом сложнейшем из сложнейших вот обществ, социумов, которые сейчас есть.
Итак, глава 12 книги «Экклезиаст».
«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет ни удовольствия в них. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут череп пения. И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и тяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек и вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщица, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем». И последнее это предложение буквально. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклезиаст, все суета». Ну, вот такой длинный отрывок пришлось прочитать сразу из 12 главы.
Притом, я так понимаю, что здесь не только намек на конец жизни, сколько есть какой-то апокалиптический момент.
Совершенно
да?
верно.
Да?
Вот действительно удивительно, как вот завершается книга Экклезиаста, что «помни Создателя твоего в дни юности твоей». Вот
то есть
как...
молоду нужно о Боге знать и помнить.
Да, помнить
и знать. В начале пути.
Да, и это очень важно, потому что если ты не будешь помнить юности, то ты не получишь удовольствие в старости.
Весь путь извратишь.
Просто весь путь извратишь. Существует такое очень простое явление. Чем больше человек получает удовольствие, тем больше ему нужно каких-то средств, ресурсов, чтобы его получать.
За счет других. Это гедонизм такой.
Да, не просто за счет даже других, а просто... То есть каждый раз эта доза наркомана увеличивается, как известно.
Ну, а ведь доза-то увеличивается за счет денег, средств и так далее.
А, ну в этом смысле,
невозможно,
да.
Ведь...
В этом смысле, да, конечно. Конечно. Но даже не только за счет других, но и за счет истощения собственного тела происходит.
Да, да, да. И в связи с этим, вот почему говорит
да.
Экклезиаст такой...
В такой форме, да? Очень серьезный такой. То есть он показывает, что вот тебе даны все радости мира, пока ты молодой.
Угу.
Тебе перед тобой открыт весь мир. И ты хочешь наслаждаться. Вот, кстати, современная культура...
Она к этому подвигает.
Она не просто подвигает, она это эксплуатирует.
Да.
Эксплуатирует. Что молодой человек хочет жить вот таким удовольствием.
Постоянным удовольствием.
Да, бери от жизни все и так далее, и тому подобное. Известные вот эти
слоганы.
Да, современные слоганы. И вот здесь Экклезиаст очень просто говорит, если ты будешь в молодости брать от жизни все, то уже в возрасте зрелом ты не сможешь получать удовольствие. Уже в зрелом возрасте.
Присытишься, да?
Присытишься, да. И здесь сказано, что вот делай это и смотри на то, что в округе твоей. Помни Создателя твоего и помни это до конца, доколе не померкли солнце и свет. Да? Помни Создателя твоего, и вот дальше мы видим, как это раскрывается. Здесь много разных таких... образов, когда задрожат стерегущий дом, когда перестанут молоть милищу, все равно помни Создателя твоего.
Угу. Что бы ни случилось, а ведь действительно там последний день Помпеи, да, гибель Содома и Гоморры, это вот как раз, наверное, да, вот об этих событиях истории.
Вот. Зацветет миндаль. Образ чего-то такого пожилого. Миндаль — это образ седины. То есть помни до седины своей.
Угу.
Вот.
А тяжелеет кузнечик? Это как понять, перестанет прыгать?
А тяжелеет кузнечик, да, он уже не может это прыгать, и вот рассыплется каперс символом зрелости приближающего конца жизни. Да, это такие цветочные почки кустарника, каперс, угу. Да, вот, имеющие форму ягод. Вот. И в древности они служили средством для возбуждения аппетита. Интересный момент, да? То есть в молодости, в юности аппетит у человека хороший.
Угу.
Когда человек стареет, аппетит хуже.
Угу.
И вот, чтобы был лучший аппетит, ели каперс.
Угу.
Вот, то есть это образ такого уже все, уже не только зрелость, но уже увядание происходит человека.
Угу.
Вот, то есть помни до конца, вот, ибо человек отходит в вечный дом. Вот. И так далее, и тому подобное. И самое главное, что о чем здесь? Вот, наверное, здесь мы видим здесь какое-то пророчество в 7 стихе. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал ему».
Ну, это цитата буквально книги «Бытия».
А эта цитата, там сказано про прах, который возвратится.
Угу.
Вот.
Прах в землю.
Прах в землю, а про дух там не сказано. Вот 3 глава, 19 стих, книга «Бытия». «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Понимаете, в какой интересный момент, как здесь Экклезиаст комментирует книгу «Бытия», что человек возвращается в прах, когда грешит. Духа как будто бы и нет. А Экклезиаст говорит, что если мы будем помнить Создателя твоего, то наш дух возвратится к Богу.
Угу.
Такой удивительный...
Образ Божий реализует.
Да, 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 да. То есть как-то вот он реализует. То есть такой удивительный оптимизм мы увидим в конце книги Экклезиаста. Как-то вот бывает же, вот, что так человек раз и выходит из ситуации. Нагнетал, все, человек уже думает, выхода нет. А вот на самом деле, знаете, такой самый лучший прием в жизни, то есть и даже в произведении, в драматургии показывается, когда как бы все вот завершается, казалось бы, а показан раз такой резкий выход, какой-то такой неожиданный, и он лучше всего влияет на сознание человека. Вот здесь мы видим Экклезиаста как первого драматурга, наверное, который показал, как выйти из этой ситуации.
Отец Александр, ну давайте дочитаем.
Успеем, да?
Успеем, да.
Ну давайте, 9 стих. «Кроме того, что Экклезиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и заставил много притчей. Старался Экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бога бойся, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вот так завершается удивительная книга Экклезиаста.
Ну, «Страх Божий – начало премудрости».
Да, да, как начинается мысль с притчи Соломона «Страх Божий – начало», и как завершается «Выслушаем сущность сего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. И всякое дело приведет Бог на суд. Все тайное, хорошо ли оно или худо».
Ну, дорогие братья и сестры, время нашего эфира подошло к концу. Вот я думаю, что недаром и в Евангелии, и в псалмах вот об этом страхе говорится, и у самых благочестивых представителей человеческого рода этот страх оставался, несмотря на то, что и благодать Божия, любовь Божия обильно обитала в их душе. Тем не менее, конечно же, вот помни Создателя в дни юности твоей, да, и страх пусть руководит тобой за ответственность, то, что блестяще выразил Достоевский, если Бога нет, то все позволено. Все позволено. Это, конечно, да, вот такой мощный, удерживающий мотив человека в жизни. Недаром кто-то из святых отцов, очень знаменитых, Семенного Богослов, он говорил, кто научает человека любви прежде страха, приводит человека в погибель. На этом мы прощаемся с вами до следующей субботы. У нашего микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Благодарю вас очень и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь с праздником, с Днем радио!